Всем привет, это фонд 1929, Содружество независимых журналистов. Мы возобновляем свои подкасты, наконец-то, потому что я, как подкаст-центр, наконец-то вернулся в то место, где можно их писать, вернул себе голос, успел его потерять и снова найти. Здесь я, Алексей Шлепушников, технический директор фонда, Галина Сидорова, наш соучредитель и директор наших программ. Привет, Галин.
Вот. Привет.
И,
привет. Привет, к тому же.
Да,
привитая спутником.
Наполовину привитая.
Частично.
Спутником, да.
Наполовину привитая.
И Григорий Пасько вообще не привитый спутником ни разу. Директор нашего фонда. Привет, Григорий.
Привет, всем привет.
Вот, рад всех снова видеть, слышать. Ну что ж, начнем?
Начнем. Я хотел бы какие-то тренды, которые, Леша, ты в отпуске, может быть, потерял их и забыл, что у нас в России нынче, да что нынче, давно уже новости, это как сводки с фронтов. Как прочитаешь, так думаешь, господи, это что же за страна такая, которая никак не может выйти из состояния войны ни в какой из областей. Но у нас область наша специфическая, у нас она одна, как бы интересно, что происходит в мире расследовательской журналистики. Там происходит пока ничего такого бурного, но какие-то такие движения под подземные толчки с вырывающимся каким-то паром, но пока не лавиной, не лавой, они происходят. 7 марта нашего коллегу Рому Доброхотова, он же главный редактор The Insider, тормознули в Шереметьево и отобрали у него, я так понял, там было два смартфона или айфона.
Временно отобрали.
И 40 минут... Да, время на 40 минут, и 40 минут что-то с ними там чудили, мудрили и так далее.
Взяли посмотреть, это называется.
Да, вот интересно, что
интересно
они там
же.
И нашли ли то, что искали, но сам факт, вот этот вот жжж, это неспроста, как мне кажется, да. Надо напомнить, наверное, что почему именно Доброхотов и Инсайдер, потому что 14 декабря прошлого года Инсайдер вместе с Беллинкет и CNN при участии Шпигеля выпустили расследование об отравлении Навального. И я думаю, что поскольку и Навальный сидит, и тема отравления, она никуда не исчезла, хотя временно сейчас перебивается она бесчисленными расследованиями про бесчисленные дворцы, вот. Но я думаю, что она всплывет опять, и опять мы услышим о каких-то командах отравителей. Не случайно Байден назвал Путина убийцей, и я думаю, что он что-то еще знает, Байден, кроме того, что он публично сказал. Вот. И вторая тема, которая, мне кажется, нам интересно было бы сегодня обсудить, это замедление Твиттера, или, как пошутили люди, замедление процесса старения. Если бы они старение замедлили, эти Роскомнадзор, да, или там земное притяжение, или еще что-нибудь. Вот. Но там, значит, новость еще не вся, она, насколько я понимаю, будет расширяться эти инициативы. Вот, например, последняя новость, это власти планируют обязать иностранные эти компании регистрировать в СССР, в России дочерние...
Да, оговорка по Фрейду, Гриш,
структуры,
у тебя.
Да, и платить здесь налоги. Под требования нового регулирования попадает Google, Facebook, Booking, Amazon и так далее. Там. Вот мне интересно послушать и Галю как эксперта, и Лешу как технического эксперта вот в этих двух как бы главных вот новостях, которые я предлагаю обсудить.
Даже трех.
Но я хочу еще добавить тут.
Даже трех, наверное, да.
Да, можно добавить еще, наверное, потому что еще ну, с этим... ну трендом, который можно условно назвать таким, да, техническим, все-таки здесь много связано именно с какими-то техническими новациями, которые хотят против нас в очередной раз, так сказать, использовать наши власти. Мне кажется, еще важно, ну, во всяком случае, сегодня утром я проснулась под новость о том, что в МБХ медиа пришли. Причем пришли без... вообще там никого не было в редакции. То есть в редакцию пришли некие люди и начали проводить там обыск.
Это сейчас я услышала, да.
Более того, значит, журналистов как бы не пускали, когда... Ну, вызвали журналистов, главреда МБХ, там, Веронику Куцилу, она приехала. Причем ей сказали, если вы сейчас быстро не приедете, мы тут все без вас будем делать. В результате журналисты пытались пройти в свою редакцию, и их не пускали полицейские. То есть как бы получилось, что одни полицейские вместе с журналистами входили туда уже как бы на место событий, когда там были некие, понятно кто, наверное, некие люди, да? Ну, я уж не говорю про то, что то же самое сегодня происходит
меня,
в открытой России.
Меня всегда интересует вот в этих новостях, а мы же к ним привыкли, к сожалению, что то в одной редакции области, то в другой, что они пытаются там найти. Вот что вот я, вот у меня есть редакция, да, во Владимире, вот я
представляю,
что там можно найти.
Пустые, а возможно подкинуть что-то.
Пустые бутылки там можно найти, если это проводится в понедельник утром, потому что вечером в пятницу иногда коллеги сидят и скидывают напряжение. Там можно найти какой-то мусор, если его не успели выкинуть. Там есть компьютеры, на которых, как правило, ничего тайного нет, кроме того, что еще не успело выйти, наверное, в СМИ, непосредственно в печать. А там какая-то куча старых клавиатур, микрофонов убитых, которых нам жалко выкинуть, с которыми мы не можем расстаться, как с объектами памяти. То есть, что там можно найти, я не понимаю.
А ты не думаешь, что это само действие, оно нужно ради самого действия, чтобы потом сказать, что мы провели обыск и изъяли то-то, то-то. И я тебе уверяю, что все перечисленные тобой безобидные вещи в протоколе обыска и с постановлением какого-нибудь экспертного заключения будут совершенно выглядеть не так безобидно, как ты себе представляешь.
Ну и потом еще они могут что-то там подкинуть. Понимаешь, вот это... Да, это новая такая система, когда они уже начинают приходить без вообще, без того, что там есть люди, да, без того, что у меня есть представитель редакции. То есть как бы уже действовать совершенно автономно, понимаешь? Ну,
подбросить патрончик.
То подбросить там все что угодно можно, а потом сказать, что да, мы это у вас нашли, и кто, и где это, как ты потом докажешь.
Перестать называть это обыском, начать называть это законным
проникновением. Ну почему? People уже хавает, все равно нравится. Вот смотри, я до сих пор не могу понять, как нам каждый месяц или каждые там два месяца сообщают о том, что ФСБ изъяло склад оружия там и у террористов. И при этом всегда у этих террористов, ну не визитку там Порошенко или кого там, да, а всегда изымают огромную библиотеку террористической литературы. Я не видел, ну не знаю, я вообще знаю не любовь военных ко всякого рода книжкам, а уж террористы, чтобы с собой таскали свою библиотеку по экстремизму и по терроризму, там, ну, вообще бред какой. Но нам об этом говорят из года в год.
Я в этом не разбираюсь, то есть, как бы, да, вот у меня книжки редакции можно найти, но я надеюсь, что все они разрешенные.
Ну, там, не факт. Госдума одобрила в третьем чтении публичное оскорбление ветеранов, и не дай бог, там есть у тебя книжка Резуна какого-нибудь, да, или еще кого-нибудь.
Ну и потом еще вот эти все ситуации последние, да, все это поскольку за последнюю неделю происходило еще, что называется, свежо в памяти. Но это вонючка, да, вот это вонючее нападение на «Новую газету», да, какое-то совершенно бессмысленное, но в то же время, конечно, очень неприятное для журналистов и для... Не говоря уже про то, что попытка якобы там пожаловаться на «Новую газету» Путину и вот это вот все про клевету на бедных этих самых участников охраны, и, точнее, членов охраны этого полка
Кадыровского. Гораздо сильнее выступление полка Кадыровского.
Да, полка Кадыровского.
Это я вообще не помню такого по отношению к редакции. Запретите редакцию, товарищ.
Да, то есть это, понимаешь, уже какие-то вещи, которые абсолютно где-то за гранью лежат. Они лежат за гранью даже нарушения законов. Они как-то... Это особое некое поле такое беззаконие, которое создается вокруг вообще в стране, ну и, соответственно, вокруг журналистов, которые, собственно, понятно, почему находятся на переднем крае. Всегда.
Ну, потому мне интересно, что мы живем в таком... Да. Технического директора по поводу того, как себя вести, когда у тебя отбирают телефоны?
Да, это вот хороший вопрос.
Я внимательно за этой историей наблюдал с Романом Доброхотовым. Дело в том, что на моей памяти это далеко не первый случай, когда именно на границе останавливают активиста. Просто раньше это происходило с правозащитниками, которые не так медийно активны, как тот же самый Доброохотов, как другие популярные журналисты. Забирали компьютеры, заставляли вводить пароли, включать компьютеры и забирали их на обследование, якобы с целью поиска каких-то материалов, данных, которые запрещены к перемещению через границу Российской Федерации. Но тут те, кто не отдавал, конечно, испытывали большой стресс, но оставались при своих устройствах и при своих данных, потому что требования незаконные. Запрет перемещения данных через границу может касаться только тех, кто является носителем гостайны. И тогда у них могут проверять эти вещи, потому что на самом деле они давали подписку об этом, обо всем. Но, тем не менее, огромное количество людей катается через границу, в том числе наших коллег, журналистов. Кто-то едет на отдых, кто-то едет по работе, кто-то едет на учебу. И так или иначе, тащат с собой компьютеры, телефоны, жесткие диски, флешки. И все это является объектом, потому что граница у нас – это объект полного контроля Федеральной службы безопасности. У нас пограничным контролем уже больше 20 лет, по-моему, да, занимается ФСБ. И, конечно, там, поскольку это зона их контроля, там для них комфортнее всего посмотреть на ваше устройство. Что имеет право по международным авиационным правилам потребовать вас на осмотре, на пограничном контроле? Да? Включить телефон, то есть показать, что это телефон, что он работает. То есть не разблокировать его, а сделать так, чтобы включился экран. То же самое с компьютером. Открыть на том же, ну, на битлокере, на до ввода пароля, показать, что компьютер работает, что это не является муляжом и не предназначено для провоза другой электроники, условно говоря. А все остальные требования незаконны. Но я прекрасно понимаю, что на самом деле очень трудно отказать в внимательной и убедительной просьбе сотрудникам включить компьютер, отдать им телефон и как-то препятствовать им что-то с ними делать. Потому что их там много, а журналист или активист там чаще всего один. Но выход тут один, да, если вы предполагаете, что к вашему устройству могут быть получен несанкционированный доступ, вне зависимости от вашего желания, надо сделать так, чтобы ничего, да, того, что вы не хотите показывать другим людям, на этом устройстве не было бы. То есть, каким-то образом, либо удалить все это с устройства, либо не брать с собой это устройство, да, если есть такая возможность. Подумайте, нужен ли вам компьютер на там, короткую двухдневную сессию, на вебинар или конференцию в какую-нибудь Варшаву или, там, не знаю, в Азербайджан. Да, если вы не хотите это делать. А если вы не можете без компьютера или без телефона поехать, на котором ваши данные, ну, удалите вы эти данные с телефона. Либо просто уберите все мессенджеры, которые потом после прохождения границы вы восстановите за 5 минут из App Store или Google Play, да, со всеми вашими сообщениями, если там есть бэкап. Либо просто, ну, сделать резервную копию телефона в облачном хранилище Гугла или Apple, поставьте новую чистую версию, пройдите с ней границу и за пределами уже как бы пограничного контроля восстановите с резервной копии из облака эти все данные. Возить с собой флешки и возить с собой жесткие диски с информацией в век облачных хранилищ, вообще это атавизм. Это примерно как пришивать себе хвост. Да? Все всегда есть в облаке, все всегда можно перемещать именно так, и не надо с собой это возить. Просто самое главное – это осознанность того, что вы с собой везете. Если вы с собой внимательно знаете, что вы везете, какое количество денег, как, что у вас в чемодане, что это все не запрещено, что это разрешено, вы не берете вручную кладь острые предметы, точно так же надо подходить к информации, которая у вас с собой находится на том или ином устройстве. Вот и все. Причем я не говорю, что нам надо пользоваться незаконной информацией. Просто информация, которую вы не хотите показывать, это касается личных фотографий, переписки какой-то, истории браузера, которая тоже всех интересует, истории перемещений. Вот примерно такая история. Но это происходит уже не первый год, и это происходит уже около 10 лет. Гриш, я ответил на твой вопрос?
Ну, просто такое впечатление, что сейчас они... Да, ты, по-моему, все очень так понятно объяснил, как всегда. Просто, видимо, сейчас они как-то активизировались, собственно, по всем направлениям, ну и поэтому тоже, естественно. Вот. Мне, конечно, жалко, Лёш, твой голос, поскольку тебе приходится его напрягать.
Ничего, он уже почти восстановился.
Но вопрос как раз... следующий вопрос вот у меня, например... Гриша эту тему затронул насчет Твиттера, да, и возможности его замедлять. Мне всегда казалось, что вот эти все высокотехнологические вещи у нас в стране, ну, как сказать, при том, что, конечно, у нас тоже есть хорошие специалисты, да, понятное дело, и сидят они в разных местах, в том числе и работают на спецслужбы. Но, с другой стороны, есть такая вещь, как коррупция, и это немножко в данном случае помогает в том плане, что многие бюджеты, которые, ну, как бы, которые запрашиваются на всякие вот эти новые программы, в том числе, которые помогают взламывать, замедлять там, и так далее, они тоже, ну, скажем так, частично разворовываются, не все средства доходят, и программы эти как бы они бесконечные, да, именно, наверное, потому что выгодно получать все время какие-то новые, так сказать, средства и также слегка их раздербанивать. Вот. Вот насколько серьезно, меня интересует, насколько серьезно вообще можно говорить о том, что ну, реально можно замедлить тот же Твиттер или реально выключить Твиттер, скажем так, на территории страны, нашей страны большой.
Ну, смотри, вот. ты же находишься в России, у тебя Твиттер замедлился?
Ну, да.
Замедлился, да? На мобильном?
Ну, нельзя сказать, что прям так сильно это заметно.
На мобильном и на
домашнем. В какой-то момент замедлились другие программы, такое было ощущение. Сейчас уже этого нет, да? Ну, вот. Но я не могу сказать, что это прямо вот на что-то сильно повлияло.
В целом, ну да, замедлили, они смогли замедлить это на мобильных устройствах, на всех. На мобильном интернете, потому что вот этот сервис, сервера DPI, оборудование DPI, которое закупалось по закону о суверенном Рунете, собственно, который позволяет анализировать весь трафик, раскрывать все пакеты, которые идут от наших устройств в интернет и обратно, он был поставлен 100% мобильным оператором. И всем крупным операторам связи фиксированы, таким как Ростелеком и еще ряд. МТС, Билайн наземный, то же самое, да, Карбина, который в Москве называется. И если у вас на домашнем интернете вдруг замедлился Твиттер, мой вам совет, меняйте оператора. Выбирайте более маленького оператора, у которого просто нет физических финансовых возможностей поставить себе оборудование DPI. Это первый совет. Второй момент. На самом деле оборудование стоит, оборудование закуплено, но оборудование чувствуется, что оно очень и очень отличается от того, что от которого должно было быть поставлено, да, потому что там должны быть очень мощные компьютеры, очень мощные сети, которые справляются с анализом трафика, раскрытием и блокировкой чего частично внутри, на лету, чтобы это было незаметно всем остальным. Поскольку это заметно всем остальным, и валятся другие сервера и сервисы, очевидно, что оборудование на узлах не справляется. Значит, оно ну, не очень качественное. У меня есть ощущение, потому что несколько коллег-журналистов ко мне на этой неделе, на прошлой неделе подходили, спрашивали меня про эти вещи, что мы увидим одно или, может быть, даже несколько расследований на эту тему о том, как закупалось, у кого и где приобреталось это оборудование, почему оно приобреталось за доллары, а не за рубли. Хотя вроде бы должно было российское оборудование быть, где оно было установлено, то есть кто на этом наварился и так далее. То есть, по крайней мере, я точно знаю, что госзакупки проходили в секретном режиме, и там информации не очень много. Но, тем не менее, коллеги умеют копать, они копают. Я думаю, что мы это расследование увидим и даже с удовольствием его проанализируем. Вот, может быть, наконец я напишу разбор расследования на нашем сайте. Вот, да, кстати, не забывайте заходить на наш сайт, там регулярно появляется разбор расследований, даже когда он не выходит в наш подкаст.
Кстати, вот. По поводу честности этих.
Да.
Ты закончил?
Не, ну, я продолжу, ты спрашивай.
Это такая нескончаемая тема. Поэтому...
Не, я хотел вставить реплику по поводу, Галя, твоего того, что они там все честные, кристально эти ФСБшники, и что, на что и как они закупали. Вот новость сегодняшнего дня. Пресненский суд Москвы отправил под стражу главу общественной организации Фонд содействия безопасности ФСБ Андрея Першина за мошенничество в особо крупном размере.
Он еще параллельно являлся президентом ООО ФСБ.
Вот. Ну, так, кристальные люди, руки у них по локоть чисты, или как там эта фраза?
Но он был, Сердце
видишь, но
горячее там.
он бывший
Или
сотрудник. Он
что-то
был.
холодное, что-то горячее. Я не помню, там голова или сердце, или наоборот.
Слушай, а
Но, Леш,
в этом
ну вот.
списке ты перечислил еще же один есть нюансы, что операторов связи, всех, я так понимаю, обязан передавать личные данные абонента в Роскомнадзор.
О, да.
Ну, вообще-то
Там
должны.
какая-то благородная цель была заявлена, что бороться с серыми сим-картами, ну, туфта, конечно же.
Ну, слушай, это давно история идет. На самом деле, это просто речь идет о том, что любой трафик должен быть персонифицированным. То есть не должно быть такого, по их мнению, что мы имеем какой-то пакет трафика с какого-то устройства, мы не можем понять, какому человеку это принадлежит. То есть, по большому
Ну
счету,
да,
просто
инкрумент,
на
правда,
операторов
да.
связи, возложили обязанность верифицировать пользователя, находящегося около устройства. Операторы связи, честно говоря, о том, что вот на форумах, на профессиональных я читаю, слушаю. Мы в Клабхаусе 2 дня назад об этом говорили с техническими специалистами операторов связи. Они говорят, что у них нет такой возможности со стопроцентной вероятностью понять, кто находится около того или иного компьютера или телефона. То есть они могут понять, на кого зарегистрирована симка, на кого зарегистрирован роутер и так далее, но кто там реально сидит за компьютером, они не знают. И технической возможности такой нет. Поэтому это мертвая мера, и не будет возможности. Галь, то, что ты спрашивал, да, на самом деле, раскрывая трафик, который идет от нашего компьютера или телефона, можно вычислить, чем мы пользуемся: мессенджером, твиттером, порно-сайтом, новостным сайтом и любой из этих сервисов или сайтов заблокировать либо замедлить. На это тратится большое количество сил и энергии. Если Твиттер не самый популярный ресурс и имеет не самый большой процент в трафике, мягко говоря, это меньше 1% всего трафика Рунета, и то на этом уже начал захлебываться, то другие ресурсы имеют гораздо более плотный трафик. Например, это трафик Ютуба, трафик Фейсбука, трафик социальных сетей, где идет много видео, звука, больших картинок и так далее и тому подобное. И, конечно, когда этому оборудованию придется резать, замедлять или блокировать эту часть трафика, мы столкнемся, ну не мы, а операторы связи столкнутся с большими проблемами на этих узлах. Вообще DPI предназначен не для того, чтобы ставить его на границе такой огромной страны, как Россия, а для того, чтобы поставить его в офисе и препятствовать работе там, технических шпионов, которые могут заниматься там, промышленным шпионажем. Вот для этого технология DPI вполне себе работает. Ну, для того, для чего я пытаюсь применять здесь, конечно, это, ну, это не то, для чего она была придумана. А что спасает?
Но ты хочешь сказать, что
Да.
вот в продолжение, ну, чтобы не потерять эту тему, вот ты хочешь сказать, что в Иране, например, Твиттер заблокировать удалось именно потому, что это более, так сказать, менее мощная маленькая сеть?
Нет,
То
во-первых,
есть
потому что маленькая сеть.
или
Во-вторых,
это...
и в Иране, и в Китае интернет строился совершенно по другим принципам, чем он строился в России. В России он строился для свободного обмена информацией, он строился различными группами энтузиастов. У нас большое количество входных и выходных каналов в стране. И в Иране, и в Китае эти каналы изначально были государственными, и только государственными, и их определенное маленькое количество, по-моему, 2 канала в Иране и 4 канала в Китае, внешних. И там сеть строилась изначально заточена на то, чтобы она обеспечивала работу внутренних ресурсов, а внешне это было так, добавление, additional. В Рунете все совершенно по-другому. До сих пор ни один вам специалист точно карту Рунета не нарисует, потому что это такой очень творческий, неупорядоченный хаос. Из кучи маленьких провайдеров, небольших сетей и даже большие сети построены зачастую, ну, не по самым очевидным законам. Вот, как избавиться от того, что ваш твиттер замедляется или блокируется? Это либо VPN-сервисы, да, известные, всем уже достаточно давно, либо сервисы шифрования DNS-запросов. Потому что сейчас анализ DPI происходит именно на уровне DNS-запросов. Сервис от Cloudflare 1.1.1.1 в Google забейте, он вам выдаст эту ссылку, позволяет из компьютеров, из телефонов поставить себе программу WARP, то есть это туннелирование и шифрование DNS-запросов, которые не только ускорят ваш интернет, но и избавят вас вот от этих DPI-усилий вашего провайдера на сегодняшний день. По-моему, это не еще...
Вот ты сейчас занимаешься просветительской деятельностью.
Нет, пока закон не подписан, я не занимаюсь просветительской деятельностью. Более того, я не стремлюсь никаким образом улучшать человека, никакого из человеков. То есть, исключительно...
Это я намек хотел сделать на то, что у нас есть хорошие новости. Есть же хорошие новости. Счетная палата дала отрицательное заключение на законопроект о просветительской деятельности, который, кстати, принят уже аж в третьем чтении. Уже. Счетная палата сказала, нет, его нормы этого закона избыточны. Вот. Что еще хорошего?
А это нам поможет, Гриш? Я имею в виду, это поможет замедлить, затормозить этот закон, понимаешь?
Да. Или это так же, как с Твиттером будет? Я еще две прочитал хороших новостей. Члены общественной палаты Владимирской области побывали в колонии ИК-2, и сказали, что там все хорошо.
Члены ОНК, только не общественная палата.
Общественной наблюдательной комиссии, да. И третья новость, это якутского шамана, этого смутьяна, этого вот Габышева, признали невменяемым. Так что Путин может спать спокойно. Хотя что такое невменяемый, если мы теперь уже точно знаем, что кто как обзывается, тот сам дурак.
Так что... Вот так и называется, цитирую точно. Ты журналист, должен точно цитировать. Не сам дурак.
Я применил расширительное толкование этой фразы. И что имел Путин в виду на самом деле?
Нет, ну слушай, если идти по хорошим новостям, то есть еще одна хорошая новость. Например, я сегодня для себя узнала новое слово «твайп» называется. Это, посмотрю, что это такое. Это, оказывается, российский твиттер. То есть, значит, не все совсем плохо, оказывается, с твиттером-то, что тварь, у нас какой-то свой твиттер появится скоро. Тварь. Леш, это вообще что это такое? Можешь мне это сказать? Твайб.
Ага. Ну, как вам сказать? Это примерно, примерно так, как вас выгнали с популярной рыночной площади, где проходит огромное количество покупателей, где проводятся ярмарки, где вы быстро продаете свой товар, на дальнюю окраину промышленного города, и вы говорите, а вот мы теперь здесь сделаем свою рыночную площадь, и будем здесь, собственно, продавать свои товары. Без покупателей, без людского трафика и без всего остального. Это примерно то же самое, Владимирский, российский твиттер. То есть создать технологию...
Йо-мобиль, наш йо-мобиль.
Создать технологию общения, да, технологию там, обмена сообщениями, технологию микроблогинга, это несложно. Технически это сделать очень легко, это не сложнее, чем написать средней сложности сайт. А вот сделать так, чтобы там вдруг оказались люди, в современных условиях практически нереально. Вот поэтому, собственно, все эти российские ютубы, которые рутуб до сих пор существуют, все российские фейсбуки, все российские твиттеры, это все симулякры. Ну, не более того. Карго-культ, симулякр, но там нет людей. В социальную сеть люди идут не для того, чтобы там что-то писать, а для того, чтобы что-то читали. Или смотрели, или слушали, если это видео или аудио, социальная сеть. А люди идут к людям, люди идут общаться. Если там нет людей живых, а есть один ТНТ с Comedy Club, то, скорее всего, пишущие, говорящие, думающие люди, которых есть потребность в общении, туда просто не пойдут. Они скорее поставят себе VPN, они скорее поставят себе WARP, они скорее всего что-то сделают для того, чтобы иметь возможность общаться с нормальными людьми на нормальных площадках, но ни в коем случае не пойдут в эти все вещи. Посмотрите на тот же самый трафик ВКонтакте, сравните, да, с трафиком в Фейсбуке. Процент текста в Фейсбуке превышает процент текста ВКонтакте в десятки раз. То есть ВКонтакте смотрят видео, ВКонтакте смотрят картинки, а в Фейсбуке читают текст. Вот в этом вся разница. И говорить, что ВКонтакт может заменить Facebook по объему трафика, это ну, глупость, потому что текст занимает меньше трафика, чем видео, понятно. Да, но он зачастую гораздо более важен для людей, думающих особенно, чем корзинки с котиками.
Понятно.
Вот. Нет, я думаю, что на самом деле ничего трагического не случилось. Я же рассказывал, как я побывал один раз в Таджикистане и провел урок в пятом классе, по-моему. Меня попросил знакомый, просто я там был по одним делам, а он преподаватель в школе. Он попросил меня провести урок информационной безопасности, информационной гигиены в пятом классе, а в общеобразовательной школе, это школа Душанбе. И когда я начал говорить, вот, а вы знаете, что есть вот шифрование трафика, есть VPN, и здесь все подняли руки, абсолютно все, да, что они знают, что есть VPN, и спросил, какие они знают, у них у каждого школьника на телефоне по 2-3 клиента VPN стоит. Они прекрасно это знают с молодых ногтей. И это все потому, что усилия таджикской вот этой администрации по запрету внешних ресурсов, оно огромное. И значит, что все население научилось это обходить. Я думаю, что у нас будет все то же самое. Да уже и есть на самом деле.
Ну, хорошо.
Люди, которые пытаются это дело запрещать, то есть ограничивать, они сами очень ламповые, они сами плохо понимают, как работает интернет. Они сами не очень сильно волокут в том, что это такое, с чем это едят. Но представь, сейчас они замедлят, ладно, замедлили они Твиттер. Там на самом деле очень мало людей. Твиттер был популярен 10-15 лет назад. Сейчас там остались только ретрограды и еще некоторое количество людей, просто по старой памяти. А вот если они начнут замедлять сервера Фейсбука, то они одновременно замедлят два сервера очень важных. WhatsApp, который у нас полстраны используют для телефонов, переговоров вместо телефонной связи, потому что, чтобы экономить деньги на телефон, на оплате телефонного трафика. И Инстаграма, где сидят огромное количество инстателочек и прочих модников, которые просто никакого отношения к политике не имеют. И в WhatsApp там же к политике никакого отношения не имеют. Но недовольство в свою сторону государство вызовет огромное. От неполитизированных ранее людей, которые вполне имеют шанс политизироваться на этом фоне.
Я что-то вспомнил сразу одну инстателочку, как ты сказал, дочь Пескова. Станет оппозиционером.
Нет, все нормально, она же во Франции. Она же во Франции, там же нет Роскомнадзора.
И это их упущение. Вы что, хотите, как во Франции?
Нет, это все, о чем ты говоришь, о чем мы говорим. Да, это страшно, потому что это ограничение свободы слова, это затруднение получения информации, затруднение нам, как журналистам, работать с нашей же аудиторией в тех сетях, которые мы привыкли это делать. Но это, по большому счету, борьба старого и нового. Это то, что было во все времена, во все века. Это конфликт отцов и детей, борьба старого и нового, борьба прогресса и ретроградства. Всегда прогресс выигрывает. Да? Не было ни одного случая, когда серьезно долго победили ретрограды. Поэтому здесь будет то же самое.
Ну, можно замедлить очень сильно ваш прогресс.
Ну, есть.
Замедлить-то можно, но он же все равно прогресс, понимаешь?
Здесь проблема. Если бы в России была идеология, как было в Союзе коммунистическое, да, то на идеологическом уровне, наверное, возможно была бы эта работа на долгую. Но здесь, на стороне прогресса, стоит главная ценность сегодняшней путинской, как бы, путинского режима – это деньги, бабло. Бабло всегда стоит на стороне прогресса. Поскольку главной ценностью российской элиты является не коммунизм, а бабло, они сами себя уже заранее проиграли. Вот.
Понятно. На этой оптимистичной ноте можно бы и завершать, наверное, обзор, да? Хороших и разных новостей.
Вот. Надо сказать,
будем
что
следить за тем, как прогресс наш развивается.
Будем следить, но у нас еще важная история есть. У нас же вебинар намечается. 30 марта у нас намечается, да, шикарный вебинар. Галина, расскажи, что там будет и как туда попасть.
Да, у нас будет один из лучших расследователей, несомненно, на настоящий момент российских, Роман Шлейнов. Он зав. Отделом расследования важных историй и долгое время работавший расследователем в «Ведомостях», когда еще газета была с отделом расследований, занимался расследованиями, потом в «Новой газете». То есть один из таких самых реально опытных людей,
эксперт,
который, к тому же,
фонда,
очень
наш
всегда...
лучший давний друг.
Да, и наш давний друг, и который очень всегда хорошо и наглядно рассказывает В данном случае он будет говорить и рассказывать о том, какие есть лайфхаки по работе с источниками информации, то есть, собственно, с чего начинается любое журналистское расследование. Так что я думаю, всем, кто начинает заниматься расследованиями, кто хочет заниматься расследованиями, но пока еще не начал, все это, я думаю, что будет очень полезно. Поэтому мы приглашаем и журналистов профессиональных, мы приглашаем блогеров, гражданских журналистов, которые сейчас тоже активно в нашей сфере пытаются развиваться и работать. Так что вот приходите, будет интересно.
Да, надеюсь, что будет очень интересно. Регистрация там очень простая, буквально 2-3 клика, и вы уже получаете возможность попасть на наш вебинар. Конечно, отбор проводится вручную, но пока еще места есть. Пока еще места у нас там вроде бы остались.
Пока места есть, и анонс нашего вебинары есть на нашем сайте, так да, что легко туда зайти
и
сразу.
Внизу по ссылочке, вот если вы в Ютубе это смотрите, внизу по ссылочке в Ютубе это есть, и на главной странице нашего сайта тоже это есть, там все очень просто. Также на нашем сайте выходит разбор новых расследований, появляется много всякого полезного и интересного для журналистов, для людей, которые интересуются тем, как делаются новости, как делаются расследования, в ежедневном режиме, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Надеюсь, что услышимся, увидимся на будущей неделе. Все ваши вопросы оставляйте в комментариях к нашему видео в Ютубе или просто пишите нам на почту. Все контакты есть также на нашем сайте. Всем пока.
Всем пока.
Да, ставьте,
Болеть. До встречи.
Ставьте лайки, пока. Не забывайте. И подписывайтесь на наш канал.